Ну, вторую часть я хотел посвятить уже такому объединяющему, так и сжатому экскурсу в сущность человека, чтобы нам потом продолжить уже это, после этого единства для дальнейшего изучения самой этики, под которой понимается, конечно, духовное совершенствование. Мы с вами уже поговорили о духе, душе, теле человеческом, как трех составных человека. И, конечно же, важно нам еще раз как бы сложить все воедино, посмотрев на человека по его основным как бы характеристикам, структуре его. Вы же знаете, есть понятие «состав тела человека», но мне кажется, что это наименование не совсем точно определяет человека. Есть понятие «структуры человека», а есть, скажем, описание человека по принципам и аспектам. Речь идет вот о том, что принцип – это не что иное, как основная часть, что в человеке вечно. А в человеке-то вечно только дух. Вот это называется принципом. А душа и тело, если брать вот такие крупные градации, это то, что в человеке временно. Потому душа и тело будут его аспектами, то есть разновидностями проявления основ. Но и душа, и тело для человека столь важны, что человек иногда сам не понимает, почему так заботится о теле и душе. Он-то думает, что это главное в нем составляющее, но это главная составляющая для развития. Вот. У тебя должен был мироздание закончить тут как раз. Так вот, теперь посмотрите дальше. Если мы сказали, что дух в человеке вечен, то он составляет главную заботу человека. В нем находится и разум, в нем находятся наши все высшие чувства, в нем заложены наши высшие качества, так называются качества духа. В нем же заложено и наше основное сознание и память. И в нем заложена наша цель и смысл существования. Дух-то это и есть чело. Мы сказали с вами, что чело – это и есть дух. А век – это не 100 лет, а вечность. Потому дух, пребывающий в вечности – это человек. От одной только этой мысли человек согревается, окрыляется и радуется. Потому что главное – это ведь человеку заповедно. Он думает, главное – хорошо поесть, развлечься. А ему сказали, что главное в тебе – это радоваться, пребывать в радости. Потому что радость – это огонь, который человек вмещает в соприкосновении с высшим началом. Высший огонь. Вот накопление радости – это составляет особую задачу человека. То есть, если мы в радости пребываем, значит, что-то мы делаем правильно. Нет радости – надо задуматься, где же ошибка, что-то не так. Что-то не туда мы движемся или не так осознаем. Главное еще понятие в человеке – это «я» наше, божественное «я», которое исходит из непроявленного в проявленное. Это отражается в нашем духе и выражается уже индивидуально, особенностью, потому и наш дух называется индивидуальность. И в нем, вот в этой индивидуальности, сознание нашего «я». И в человеке, в отличие от всех других низших форм существования, животных, растений, минералов, только у человека существует не только сознание, но и самосознание, когда человек осознает сам себя. И только у человека есть устремление и понятие о будущем. Только у человека есть чувство, исходящее от духа. И те высокие качества, которые человек проявляет сознательно. Вот таков человек. И в нем, конечно же, есть душа, оболочки. Вот мы упоминали астральный и ментальный мир. Таковы же его и оболочки, составляющие душу. Но есть у нее еще центр сознания, который мы назвали рассудок. Это как бы луч, отбрасываемый от духа, от манаса высшего. Он так называется низший манас или рассудок. Его еще именуют интеллект. между рассудком и интеллектом нет никакого различия. Это только наименование. Одно на русском. Ра-суд. Суд – это взвешение, оценка мыслей, которые нужно взвесить, сочетать и направить. Почему огненное, так сказать, преломление мысли позволяет человеку сочетать эти мысли, правда, выстраивая их в логическую цепочку. Вот рассудок работает логически. Если А есть Б, а Б есть С, то и А есть С. Вот примерно самая простейшая схема рассуждений. А его называют еще интеллект. То есть интеллект, рассудок – это одно и то же. Но есть понятие личности, мы с вами сказали. Раз индивидуальность – это дух, то личность – это совокупность рассудка, его всех остальных оболочек, ментального, астрального тела и даже еще и физического тела с его мозгом и всеми остальными составляющими. То есть личность охватывает душу и тело. Все, что временно. Вот так построен человек. Но ведь кто-то скажет, а где же мы не упоминали эго человеческое? На самом деле эго-то находится в духе. Эго – это то особое понятие, которое указывает, что человек имеет индивидуальное выражение сознания, индивидуальное преломление «я» и имеет собственную волю. Вот совокупность всего этого определяется понятием «эго». А в личность – отраженное эго. Но так как личность человека – это в основном то, в чем человек-то себя осознает, получается, что все худшее, что он выражает опять через личность, вот откуда появилось понятие «эгоизм» и как основа всех низких качеств. Вот потому, когда говорят «эх, ты эгоист», имеют в виду, что этот человек выражает низкие качества по совокупности. И самое главное, он чувствует себя в определенной мере особой исключительности, обособленности, и только на себя работает, думает только о себе. Заботится только о себе и выражает свои цели и задачи. То есть обладает корыстолюбием. А когда человек обладает эгоизмом с точки зрения высшего начала, чтобы не путать эти два понятия, назвали высшее выражение эго эготизмом. Но так как этот термин не пришелся по вкусу человечества, его не употребляют. Вот почему проблемы возникли. Как назвать? Так они называют уже. Нам нужно знать об этом, что эго имеется высшее, божественное, индивидуальное, человеческое, все это в духе. И есть личное эго. У человека, конечно же, существуют еще энергетические центры, о которых мы говорим, что их 49, но 7 основных. Они везде изображаются во всех системах, по-разному именуются, по-разному их функционирование обозначено, но их 7. Это неоспоримо. 7 и 7 – 49. Вот почему 49. Все семерично. В мире ничего нет несемеричного или троичного. Все подвержено закону семеричности. Если мы что-то составляем, у нас вдруг оказалось 6 или 5, или чего-то 4 или 3, если мы где-то что-то не знаем, не хватает звеньев для нашего сложения. Так вот, у человека 7 центров, и в эту эпоху самым важнейшим является сердце. А кто скажет, ну вот мы 7 сочетали, еще важнейший другой еще есть центр, чаша, который мы упоминали в связи с рассмотрением вопроса о памяти. Все помните, кто присутствовал на прошлой субботе, мы упоминали этот центр и саму чашу. А мы говорим, что да, центр чаши, да, действительно, есть как еще особый важный центр, потому что в новую эпоху для человека эти центра самые важнейшие – сердце и чаша. Сердце всем управляет и всеми центрами. Он выражает сам дух, он является и регулятором, и преобразователем, и аккумулятором, и самое главное, он соединяет еще три мира, потому у него есть еще оболочки у сердца, которые его связывают с ментальной материей, то есть с душою. А еще есть орган сердца, который мы видим все, и зримо можем даже увидеть. Сердце как насос, тот, который регулирует движение крови. Это тоже сердце. И это сердце, видимо, связано с центром сердца. У него даже разные биения, которые могут быть услышаны при тончайшем наблюдении. И представить себе, что если это сердце, средоточие миров, и одновременно же средоточие центров. Вот почему его называют сердце, как наиважнейший орган. Именно в нем выражается высшее «я». Но когда мы говорим «я», и в нас ощущение бессмертия, и что мы продлим жизнь, и должны стремиться в будущее, что мы люди духа, это вот в сердце. Но как только материя, окружающая сердце, о которой мы сказали, связывает нас с душою, затемнилась, сердце уже не звучит. И рассудок работает по остаточному принципу своим выражением «я» и говорит «я», «я один», «я есть отражающийся в теле». И тогда человек говорит: «а я тело, я мозг». И таких людей большинство, кстати. И так как они друг друга подкрепляют еще тем, что они мозг, что они тело, они, конечно, настолько себя взаимоподкрепляют этими мыслями, сочиняют трактаты, обосновывают это. И, конечно, впечатление, что человек то ли таков он и есть, то ли совсем потерялся в этом мире. В то время как почти все древние источники, за исключением тех, кто неизвестны, уверяют, что человек бессмертен, что человек – это и есть дух. Правда, разные наименования могут быть, но идея – это одна и та же. Может, и все знания пришли из одного источника, из того, что мы упоминали сегодня под названием Шамбала. И все великие учителя оттуда, которых также было семеро, с предательством одного из них пришел другой, седьмой, все равно их семеро. Именно они ведут эволюцию, и они дают знания под руководством старшего. И эти знания не могут быть противоречивы. И если бы мы нашли бы, что в учении Будды есть противоречие с учением Христа или с учением живой этики, мы сказали бы, это человечество внесло туда поправку какую-то несносную, что и привело к противоречиям. Другого иного быть просто не может. Вот почему мы с вами, когда рассматриваем человека, не можем видеть противоречия. Но кто-то скажет: смотрите, вот есть индуизм и масса систем, в которых человек описывается немножко по-другому и указывает на другие преобладающие центры, по-другому их описывает. Но вы должны знать, что учение Веды, лежащее в основе почти всех индусских систем, не что иное, как всего-навсего религиозные системы, которые были подвержены таким же искажениям, как и христианство. Потому что учение Христа очень далеко разница от того, что мы называем христианством. Очень далеко. В учении Христа не могло быть ничего противоречивого. Именно те, кто знал учение Будды, они между собой во всех древних веках общались активно. Вот общины Назареев и Есеев, в которых пребывал и сам Христос, активно сотрудничали с буддистами. Они даже имели единые школы, основанные теми и другими. Не было противоречия между ними никогда. А потому мы не можем сказать, что мы рассматриваем ведическую систему, когда рассматриваем человека, или это уже человеческие домыслы. Учения Веды никогда не давались широко, ни в какие времена. Их знали только отдельные посвященные. Потому я говорил уже и говорю, что учение вообще как таковое впервые за всю историю человечества дается широко. И то далеко не все. И то только ту часть, которую человечество способно принять. И то лишь потому, что мы переходим в новую эпоху, и времени у нас остается немного, чтобы принять знания. Может быть, и эти знания были бы преждевременны. Потому человек, он должен целостно представляться. И мы случайно с вами сказали, что наступила эпоха сердца, и сердце является ведущим. Вот почему из всех энергетических центров в человеке именно сердце – основа основ жизни. Ну и, конечно, это не значит, что тело для человека не важно, и мозг важен. Но если представить себе, человек в духе развитый, а по каким-то причинно-следственным связям, как мы говорим, по карме, у него нарушен мозг, человек не сможет проявлять себя адекватно в этом миру. И про такого человека скажут, он вроде как добрый, хороший, славный, малый, а вот какой-то неадекватный, как от не от мира сего, отмечен печатью чего-то такого умалишения. Про такие говорили иногда юродивые, иногда другие термины приклеивали. Но на самом деле такие случаи нередки. Человек вроде духовно развитый, а вот умишком-то тронулся. Бывали и случаи другие, они часто, когда человек очень развит интеллектуально, мощный рассудок, а бездуховен. Это куда худший случай, потому что такой человек будет работать именно во зло. Потому что, не видя единства через дух со всем человечеством, такой человек будет думать об обособлении, о своих корыстных интересах. И он не будет чувствовать любви к людям. А без любви человек превращается в противоположность тому, в ненависть. И такой человек будет обладать человеконенавистничеством. Но обладая прекрасным рассудком, он будет действовать выжидательно, хитро, умно, как мы сказали бы, исполняя законы внешние и выражая их во злобе своей в тайне. Такие люди наиболее опасны, потому что они не выглядят плохими, они скрывают свою негативную сущность. Вариантов очень много. Есть люди, которые вообще с духом потеряли связь. Их называют двуногими. Они уже не люди, они только по форме люди. Потому что слово «человек» – это чело, дух. А если духа-то нет, какой человек? Это двуногий, внешний образ. Тело и душа есть. И такой человек может быть даже умный, даже очень даже отличаться умственными способностями. Правда, его ум будет деградировать от каждого воплощения, становясь дегенератом. Деградирует, то есть. Вот в целостности сущность человека – это не что иное, как огонь. Если вы встретите понятие «естество», это не что иное, как тот огонь, который выражает человека из духа в своем, во всем микрокосме. А, кстати, еще одно понятие – микрокосм и макрокосм. Но макро, понятно, это самое великое что понятие. Это большой космос, это вся Вселенная. Человек – часть Вселенной, он тоже часть макрокосма. Но чтобы для удобства рассмотрения, чтобы понять, как мы соотносимся, человек выделен для рассмотрения. Потом, как древние астрономы выделяли человека в центр Вселенной или Землю, для лучшего рассмотрения, относительность должна быть какая-то, точка отсчета. Вот как бы вся Вселенная вращалась вокруг Земли. А наши историки, философы и так далее сказали, древние не понимали, где Вселенная находится, где человек. Они как будто не знали, что у нас всем управляет Солнце, мол. Что у нас гелиоцентрическая система, а не геоцентрическая. Они не понимали, что древние куда лучше их знали, что это только для удобства так установлено. Так и мы с вами только для удобства рассматриваем отдельно человека по отношению ко всей Вселенной. Вот почему мы выделяем в себе микрокосм. Вот весь человек в целостности – это микрокосм с ведущим началом духа. Потому что встретить такое понятие, так же, как вот естество, и все составляет его, вот то, что вечно в нем – это сущность. А так как главное в нем сущность, вот мы так и назвали тему – сущность человека. А все остальное имеет важное для того, чтобы эта сущность проявлялась, накапливала новые элементы сущности, развивалась. Потому человек, несмотря на то, что дух выделен особо, для него важно, чтобы и душа, и правники были в целостности, в лучшем качестве, и тело. И тело имело еще условия для лучшего проявления. Вот почему важна эволюция не только духа, но и всего, что касается всех составляющих жизни, в том числе и всех форм материи. Так определяется понятие единства мира. Весь мир схвачен единством. Одно без другого не развивается. И все временные оболочки также важны и должны улучшаться по качеству, в своих сочетаниях, вибрациях, формах. Все очень важно. Ну, на этом мы пока остановимся и перейдем к беседе. Пожалуйста, Владимир.
Значит, я хочу несколько определиться на через терминологию. Когда мы здесь и сейчас говорим слово «сердце», что мы именно под ним подразумеваем конкретно в агни-йоге? Сердце как физический орган, сердце, которое перекачивает просто кровь, сердце как чакру, то есть как антенна, работающая на приеме и на отдаче, или же сердце как некий тонкий орган. И если третье, то о каком именно тонком органе здесь идет речь?
Замечательно. В первую очередь надо понимать, что сердце – это центр духа. Вот если это понятие как основное ляжет в нашем сознании, и эта цель – понимать через наше «я высшее», весь мир и себя самого, то это и есть, вот, как во многих системах указано, познай самого себя, возвратись к себе, путь к себе. Слышали такие выражения, да? Это осознание самого себя. Но так как этот путь очень длительный, и не может человек сразу себе сказал, я вернулся, он должен очистить, преобразовать, во-первых, все оболочки, которые вокруг этого центра. Потому он должен очистить свое сознание, то есть сознание низшее. Потому невозможно вернуться. Вот, потому уже мы говорим о двух, да, составляющих выражений сердца. И, конечно же, не может человек жить в этом плотном мире. Вот мы здесь сейчас же сказали, правда ведь? Не можем мы сказать, что без сердца, как насоса, без кровеносной системы, без физических органов здесь выразить себя. Сердце едино, выражает себя одновременно. Выражаясь через сердце как дух, он накладывает свое «я» в отраженном варианте на оболочки. И то, что существует в отраженном виде от оболочек, выражается в отраженном виде в сердце физическом. И хотя физический орган не является центром и выразителем как таковым «я», в нем есть это отражение. Вот почему мы иногда, не зная, где расположено сердце, оно находится поблизости к этому центру, мы говорим, показываем на насос свой, сердце наше. Ну и, конечно, вот то, что мы говорим, тончайшее выражение, тончайшая боль, тончайшее ощущение, тончайшее восприятие, это не что иное, как шевеление вот тонких энергий, когда сердце воспламеняется как таковое, оно начинает преобразовывать вот эти оболочки, которые вокруг. Происходит возгорание и этих тончайших оболочек, они преобразуются. Этот процесс называется трансмутация. Вот когда говорят трансмутация, это вот об этом речь идет. И тогда все вместе взятое становится как бы в единство входит. Вот понятие единства, понятие Вселенной, то же самое в маленькой Вселенной должно войти в единство. Задача человека такая. И то, что у нас разделение сейчас существует, это потому что от нашего несовершенства. Пожалуйста.
Можно. Если, значит, я правильно понял ваш ответ. Геометрически, незримо, на окне, но примерно вот в этом же самом месте находится некий орган, который мы называем условно сердцем, который является вместилищем духа, но он расположен геометрически на окне именно здесь. И он окружен несколькими оболочками, которые передают эманации от этого незримого сердца всему нашему другому телу. Правильно понял?
Ну, во-первых, сердце, главное его выражение – это через центры. Он имеет каналы связи с другими центрами. Это главное. Далее, через преобразование вот ментальной и астральной материи, он влияет на формирование, очищение остальных оболочек. Чем больше подвергаются преобразованию вот эти оболочки, тем они ближе по вибрациям к сердцу. Тем они действеннее выражают сердце. Этот процесс очень длительный процесс. Это действительно подвиг духовный, прежде чем все это происходит.
Но геометрически он здесь.
Да, близко к тому. Он не в самом находится в физическом сердце, а рядом. Рядом же находится чаша, центр. Сейчас я с Борисом закончу.
Вот тогда еще страшно этот вопрос закрыть. Коль скоро здесь же находится анахата-чакра, которая воспринимает эмоции из окружающего мира, чисто практически, многие очень люди за веление сердца принимают свою собственную эмоциональную расхлябанность и разболтанность. Как отличить истинное веление сердца от простого эмоционального импульса?
Ну, я начну хотя бы с того, что центр чаши и именно она называется анахатой, вот как говорит, в соответствии с ведической системой. Но дело в том, что в системе, вот, например, многих систем индуизма иногда вообще не разделяют чашу от сердца. Называют одним словом анахата. Все. Для чего? Потому что действительно и центр чаши имеет отношение к духу, и центр чаши, то есть и сердце имеет как центр к духу. Они взаимосвязаны, но они функционально разделены. Но при активной работе сердца и чаши они входят опять-таки в единство. Вот почему не будет большой ошибкой, если говорить о единстве их взаимодействий. Это первое. Но чаша не отвечает за эмоциональное состояние. Это неправильная мысль. Чаша несет очень высокие энергии. В чаше другое дело, что передаются энергии, которые откладываются через чашу в нашем аурическом яйце, и который является складом всех мыслей, чувств и так далее. Вот в этом смысл. А эмоции-то рождаются в астральном теле. Просто центр чаши реагирует на эти все оболочки, вот действия их оболочек, и как бы выражает. Поэтому мы должны знать, что то, что мы называем эмоциональным состоянием, это находится в астральном, в отражении нашем. Так что центр чаши не является, скажем, центром выработки эмоций наших. Пожалуйста, сейчас вот донесено.
Вот мы говорили, что полностью физическое тело отражается на тонком плане. Это и будет центр сердца, отраженный в тонком плане, так?
Да. Не только, конечно, но...
А как еще развить?
Сердце, оно... Главный выразитель, но да. Рассудок еще выражает.
Да, да, да. Ну,
дело в том, что вот представьте себе, как только сердце, рассудок позволяют достучаться, как говорится, ему до рассудка, а это происходит, когда отраженная воля, личная воля, рассудка позволяет признать главенствующее, руководящее действие сердца как органы более ведущего, более высокого, то повышаются вибрации оболочек, в первую очередь ментальной, по которой происходит взаимосвязь с рассудком. Но это не прямая связь. Огонь накладывается через ментальные оболочки при повышении их вибраций, и рассудок начинает приобретать некоторую синтетичность. Дело в том, что я вам говорил, что рассудок работает логически, последовательно. Но когда накладывается огонь синтеза, рассудок начинает многие мысли воспринимать синтетично. То есть не так, чтобы последовательно их распределить, а объемно охватив моментально. Вот в этом задача наша взаимодействие сердца и мозга. То есть рассудка и сердце. Пожалуйста.
Продолжение темы сердца, да, и оболочки. Ведь сердце тоже так же окружено оболочками астральными и ментальными. Да?
Да.
И, видимо, потому... существует у человека иногда путаница, что чувствует на самом деле, откуда импульс идет, сердечный это импульс или астральный, да? Вот когда можно будет отличить, при каких условиях отличить астральный импульс от сердечного?
Мы должны знать одно. Вот есть даже понятие черное сердце, злое сердце. Казалось бы, как это? Центр духа и вдруг злое, где накапливаются только лишь положительные качества. Положительные качества существуют только в духе. Человек в недоумении. А вот как раз, когда затемняется астральная оболочка, затемняется ментальная оболочка, и сердце не выражает себя в правильном выражении, и все, что исходит от сердца, проходит через загрязнение, ну, примерно вот налейте вы, пропустите через грязный сосуд с грязной водой чистую воду, она выйдет из другого, скажем, в другом месте таким же черным, черной водою. примерно по аналогии исходит, происходит и злым, и черным сердцем. Загрязнилась вот эта оболочка.
Чем именно?
С чем?
Загрязнилась.
А вот человек имел недостойные мысли, имел недостойные чувства. Сейчас, Нель, то низкие вибрации астральных и ментальной оболочки, окружающие сердце, не позволяют духу выражать воистину свой огонь, свой свет огня. И потому уже этот огонь, преломляясь через низкие вибрации ментальной астральной оболочки, становится сам черным. Чадящее сердце называют его. Вы об этом?
Нет, я хотела узнать, как научиться отличать импульс. Астральный от сердечной.
Мы должны знать, что астральная материя обладает непостоянством. Это главное ее свойство. Она как маятник работает. Влево-вправо. Вправо-влево. Она, во-вторых, неупорядочена у большинства людей. Она не имеет той гармонии ритмичности, если только она не подверглась овладению духа. В то же время духовное начало, если оно проявляется как высшими чувствами, высшим качеством, обладает постоянством. Слово «постоянство» относится только к духу, потому что постоянным является то, что скреплено печатью вечности. А это скрепление происходит только в духе. Это главная мысль. И мы ощущаем радость от присутствия в сердце огня и выражения качеств. Выразили бы мы торжественность, бесстрашие, спокойствие, стойкость. Какие бы только мы качества не придумали, сейчас и не назвали бы, то есть они правильно от духа, у нас будет в сердце еще и радость.
Сказать, что если импульс сердечный, то будет присутствовать радость и гармония. А если астральный, да, то будет нарушение как-то. Либо радости, либо гармонии.
Да. Да. Какой? Да. Ну вот. Это главное. Вот основа основ. И мы с вами должны все-таки отчетливо понимать, что человек, когда мы смотрим его с позиции физического тела, очень сложно выглядит. Об этом знают все те, кто изучал анатомию, особенно наши медики. Они знают, сколько там косточек, мускулов, сухожилий, их бесчетное количество. Их даже не знаю, как считать, да?
Вообще сложные ферменты, все и гормоны.
Много всего, да. Она говорит, ладно, еще много других составляющих. А мы должны знать, вот помните, мы с вами говорили, что астральное тело, оно еще более сложное. Оно не является вот таким, вот, как воздушная среда, одномерно, однотонная и одного цвета. Нет, астральная материя еще более сложная, а ментальная еще сложнее того. Человеку просто даются пока на его вырост представление о том, что существует, да, астральная материя, да, существует эфирная материя. Эфирная материя в человеке – это та материя, которая скрепляет физическое тело. Вот не будет у нас эфирной материи, не будет проводников, по которым течет вот этот огонь, который называется жизнью или праной. Вот по этим эфирным каналам в человеке обозначается структура. Сейчас я... Давайте, там Наиль, а потом Борис.
Не знаю, по поводу сердца было прикольно, в принципе, как будто я читал, как было философии, да, были грех реально там. Они занимались практиками различными, там они говорили, если это самое сердце не реально, ну, все равно они очищали свое сердце, они говорили, у меня сердце сладкое. Вот. А потом мне просто рассказывали, когда конкистадоры завоевывали Америку, да, когда они стреляли из луков в ацтеков, да, у них стрела не могла пробить, то есть у них такое вот было духовное сердце, самое сильное, большое, что стрела от них отлетала.
Поэтому вопрос, да, пожалуйста. Дело вот в чем. Когда кто-то говорит, мое сердце чистое, понятно, если человек живет духовной практикой, духовной жизнью, у него не может быть загрязнений сердца. Это безусловно. А в случае с ацтеками, дело в том, что мы с вами сказали, закон магнетизма есть. Почему стрела летит? Она летит, потому что внутри ее огонь, составляющая от стрелы движется. А когда у человека мощный, сильный огонь, идущий от сердца, у него заградительная аура образуется. И когда огонь с огнем сочетаются или не сочетаются, все зависит от того, какая мощная преграда будет. Ну, потому и в годы Второй мировой войны были случаи, когда пуля не брала. Если бесстрашного человека истинно возникало. Были случаи немало таких, когда и не только стрелы, но и более сильные взрывы не касались. Все бывало. То есть в зависимости от огненного состояния человека происходили явления, называемые чудесами. Потому самое главное человеку пробудить в себе огонь, который дремлет в каждой клеточке. И древние знали очень много практик с пробуждением в себе огня. Ацтеки и майя как раз уже утерявшие были, но среди них еще были сохранившие или сохранявшие. Это говорится не обо всех ацтеках, а о каких-то отдельных их представителях. Если бы они все сохраняли бы это пламя, я думаю, что испанцы никогда бы их не завоевали бы. Даже и мыслить не смогли бы. Сейчас тут уже очередь собралась, а потом... Хорошо? Ну, пожалуйста, Борис, а потом...
Все-таки, Анатолич, маленько конкретизируем. Да. Правильно ли я понял в вашем ответе на предыдущий вопрос, что главная особенность действительно истинного сердца – это стабильность, главная особенность астрала – это хаотичность.
Правильно.
Правильно. Правильно. То есть, если человек говорит, например, сегодня я люблю, а завтра пора разводиться, значит, это уже чисто астральная вибрация.
Это отраженная любовь называется, остаточная, которая преломилась в астральной материи. Астральная материя – эту любовь движет влево-вправо. Люблю, не люблю.
Понятно. Спасибо. Пожалуйста. Так вот, один конкретный вопрос хочу еще задать. Довольно часто мне приходилось видеть такую ситуацию, связанную, как мне кажется, с сердечным центром. В том числе и в качестве абсолютно незаинтересованного наблюдателя. Один тот человек говорит другому, ты не умеешь любить, у тебя закрыто сердце. Тот второй ему отвечает, так научи. И тот первый отвечает, да это невозможно, я хочу, что ты должен уже быть готовым. С моей точки зрения, любить научить можно, это моя точка зрения. Я хочу вашу услышать по этому точку зрения вопросу, если тот второй человек готов учиться. И одно из самых тяжких преступлений перед духом, это отказать человеку в обучении. А как ваше мнение по данному вопросу?
Я с вами согласен полностью.
Спасибо.
Можно и нужно. Спасибо. Если человек сам желает. А если не желает, невозможно. Сейчас... давайте.
По этому поводу просто ремарка. Угу. А если, скажем, можно вожить сердце со стороны?
Нет.
Если у человека не горит сердце, его нельзя научить любить?
Речь идет об учить. Это не значит, что насильно втолкнуть какие-то знания. Речь идет о тех знаниях, которые человек, воспринимая в доверии, вере к тому, кто обучает, сам начинает действовать, постепенно усиливая в себе желание и стремление, которое потом... будет пробуждено любовью, и которая потом будет расти.
То есть учат на самом деле не любить, а как бы тому, как пробудить.
Ну, здесь это да? слова выражения. Мало того, я вам хочу сказать, все качества, какими бы ни обладали бы, а все мы обладаем разновелико разными качествами, усиливаются в беспредельности. Вот тот, кто... Вот давайте мы представим, что среди нас находится такой человек, который так любит все человечество, в такой мере, что уж казалось бы, это для нас недосягаемая высота. Но мы сказали бы такому человеку, есть еще куда двигаться в беспредельности существования. То есть все качества наращиваются. И никогда они не будут достаточными. Везде мы должны знать, нет предела. Сейчас там целая очередь.
Но извините, Яков. Нельзя же как бы человека...
Нет, нет, не надо нам так понимать, что ничего насильно не существует в духовном росте. Есть только понятие добровольности. Сейчас тут уже Михаил Михайлович Яков давно ждет уже.
Я хотел узнать у вас по поводу эфирного тела. Вы сказали, что эфирное тело является связующим как бы звеном, да, скрепляющим. Ну, скрепляющим, связующим, как я сказал, да. Вот. Но насколько я знаю, то, что у Елены Ивановны и Николая Константиновича, да, их не было эфирного тела. И не было тонких таких оболочек, да, что являлось у них связующим звеном.
Кстати, у будущего человечества тоже будет другая структура. мы должны знать, что есть отдельные люди, которые по-другому построили и были устроены. Но то, что у них не было, это позднее не стало, а не то, что не было от начала. Лучше так сказать. Дело в том, что вот то, что мы называем принцип, он на санскрите называется линга-шарира, это сочетание астрального тела с эфирной субстанцией. Это есть как раз те аспекты или функции, которые есть в человеке для того, чтобы обеспечить его соединение в структуру. Вот если я сказал вам, есть понятие огня, который предназначен в функциях соединения. А для этого высокий огонь, он принадлежит космическому пространству, этот огонь, он должен не просто пребывать в человеке, а через какие-то проводники. Но не может очень высокий огонь пройти в человека физического. Он замыкается в астральные проводники. Но астральные проводники, которые несут функцию для физического тела, они должны облечься в материю плотного мира, вот, которая является эфирной составляющей. Вот для чего она нужна. Затем эти функции у некоторых людей заменяются через астральную материю. Но это когда человек поднимет вибрации свои, очистится. Это огромный путь. Мы не должны это путать людей, которые достигли очень высоких уровней. Чего, кстати, и мы будем иметь в будущем. Вот шестая раса будет иметь другую структуру. Об этом речь. У всех остальных все одинаково. Только качества разные. Эфирная субстанция, она также невидима, но видима в некоторых отношениях. Иногда, в особых определенных условиях. Ну и так далее. Так, там...
Но я к предыдущему хотела привести пример, когда говорилось, можно ли научить любить человека, то замечательный был фильм «Влюблен по собственному желанию», когда мужчина и женщина не очень-то симпатизирующих друг друга, но как бы поставили задачу, что можно же влюбиться в друг друга. И таки пришли к этому, работая над собой, влюбились друг друга.
Да, вы знаете, любовь ведь что иное, как созвучие. Созвучие сердец. То есть созвучие духа. И не случайно, говорят, есть половинки. Это вот наша монада при начале воплощения сразу разделяется на две части. И потом вот эти две части ее путешествуют самостоятельно. Их монада называется странник. Вот если вы песню о страннике услышите, это о монаде. Она, две части развиваются самостоятельно. Причем в мужском и женском, и те, и другие. Хотя одна принадлежит мужскому, другая женскому. Сейчас я вот это поясню. Вот это называется единое или родственные души. И вот эти две половинки описаны восхищение тончайшими поэтами, Лейла Меджну, например, там. Это вот в суфийской литературе особенно хорошо представлено. Суфи – это ведь были люди братства, они знали об этом. Они изучали человека основательно. И эти половинки друг друга ищут. Если они коснутся того, кто близок к этим вибрациям, они думают, это вот моя половинка, и влюбляются. Потом разочаровываются, находят другую половинку. Так жизнь и построена. И, конечно, знать о своей половинке дано далеко не каждому. В будущем человек будет знать, конечно. Но сейчас, вот представьте себе, если бы мы даже знали бы о своих половинках, мы бы друг друга не узнали. Мы бы сказали, проходи, прохожий. Что здесь делаешь? Еще нагрубили бы. Да. Из дивана, пожалуйста.
Вопрос, можно научиться любить. Если мы говорим, что такое любовь, это милосердие, это сострадание, терпение, терпимость, то вот замечательный книг Ни Феллиган, где он в рассказах своих описывает о несчастной жизни детей, настолько вкладывает энергию в сердце, что читая ее, мы пробуждаем это сострадание, любовь в себе. То есть можно пробудить, это как бы, да, и вот через искусство, через книги, жидкость, можно тогда все можно пробудить в себе чувство любви.
Ну почему, например, вот речь идет об искусстве? Потому что искусство не что иное, как высший образец творчества. А творчество что такое? Это процесс создания формы содержания, по содержанию новых форм, совершенствования формы содержания. То есть есть закон творчества. И человек в этом стремлении притягивает к себе очень высокие огни, и происходит преобразование тех оболочек, которые его окружают. Они утончаются, и человек все больше и больше открывает свое сердце для выражения своего духа и становится духовнее. В нем выражаются тогда очень высокие качества, среди которых и любовь. Вот пробуждается любовь. Почему? Через искусство имеем любовь. Пожалуйста.
То есть можно показать человеку путь, как к этому прийти, да? Но пройти-то он должен сам, да?
Не успею повторять.
Угу. Просто скажем тому, что...
Еще раз повторю, никаких не может быть вообще насильственных мер в духовной практике. Есть только вот примерно как это нужно представить в жизни. Все по аналогии же. Мы попали в лес, не знаем, куда идти. И вдруг увидели, кто-то маяк засветился. О, в темном лесу, да еще с буераками, оврагами, скалами. Мы видели маяк. И он нам мигает, показывает, сюда идите. А как прийти, мы должны сами. Мы должны сами карабкаться, там, ощущать проблемы. Да, вот. И мы идем. А он не говорит, что я накажу, если вы сюда не придете. Он позволяет нам всем самим решать, идти к этому маяку. А там светит еще ложных огней полно, тусклых и всяких разных, многообразных. Но он не говорит, что я накажу, если вы пойдете к этим огням. Он говорит, мой маяк, он радость вам несет и любовь. Да?
Вот насчет маяков. Значит, в книге Рериха есть такая любопытная фраза, что в Шамбале есть множество нереализованных путей эволюции. Сами Рерихи здесь физически жили, ну, скажем так, сколько-то лет назад. Угу. И они, ну, как-то представляли, возможно, пути эволюции нашей будущей, ну, и написали свои книги. Но вполне вероятно, что уже эволюция куда-то отклонилась в сторону с тех пор. Сами они воплотиться уже физически здесь не могут, в этом мире. Я решил.
Я, опережая ваш вопрос, хочу сказать, Николай Константинович сейчас воплощен.
Да.
Да. Об этом указано. Да. Другое дело, что мы его не знаем. У нас многие рерихи уже искали этих воплощенных рериха.
Источник информации, что он воплощен, откуда вы это знаете?
Ну, во-первых, на это указывала Елена Ивановна, что он будет воплощен в 70-е годы. А во-вторых, это подтверждается еще и другими писаниями, такими как «Грани». Там есть намек на это.
Он сейчас проявлен хоть как-то?
Никак, мы не знаем. Вот среди рерихцев не знаем. Может быть, кто-то есть, кто знающий, я не отрицаю того. Но вот, например, в нашем кругу, кого я знаю, тоже не знают. Но выдумок было много, таких вот нереальных. Не обязательно он должен быть художником. Не обязательно он должен быть в той сфере деятельности, в котором был ранее проявлен. Не обязательно он должен того же роста, веса и так далее быть. Вы знаете, это многообразно. Может быть, он сейчас выполняет другую задачу про равновесие мира. И он не должен быть внешне проявляться никак. Кто знал Абрамова, когда он принимал записи «Грани», «Агни-йоги»? Его даже близко никто не представлял. Его и сейчас не признают.
А хотя бы в России он или нет, это известно?
Должен был в России. Но в России есть разные понятия. Если в России, как в государственных границах того, что был Советский Союз, есть те, которые сейчас границы, и будущее. В России еще небесные есть. Вот. У нас просто время, да, уже.